Глава 31. Ночью она дико кричала. Жуткие мигрени не давали ей уснуть. Теперь уже и морфий не снимал внезапных приступов. Она извивалась на кровати и вопила до хрипоты. Былая красота, которую она старалась всеми силами оградить от испепеляющего воздействия лет, исчезла начисто. Она стала вульгарной. Она всегда так тщательно подбирала слова, так изысканно выражалась, а теперь с ней кто угодно мог поспорить в изощренности ругани. Она поливала всех — мужа, который, правда, быстро убрался на тот свет, дочь, но та от нее сбежала, Бога, который довел ее до такого состояния. И только он мог ее утешить. Он входил к ней в спальню. Шелковым шарфом привязывал ее руки к кровати, чтобы она не могла причинить себе вред. А то она уже успела выдрать себе почти все волосы и до крови исцарапать ногтями лицо. «Джозеф!» — словно в забытьи повторяла она, когда сын нежно гладил ее по голове. «Скажи, что я была тебе хорошей матерью. Ведь это так, скажи мне!» И он, утирая ей слезы, говорил: «Да, это так». Джозефу Рокфорду было 32. До свидания со смертью оставалось 18. Не так давно знаменитому генетику был задан вопрос, не уготована ли Джозефу та же участь, какая постигла его отца и деда. В то время наследственные болезни были мало изучены, поэтому ответ последовал весьма туманный. Вероятность развития синдрома, заложенного с рождения, колеблется между 40% и 70%. С той поры Джозеф жил в ожидании этого последнего предела и все остальное воспринимал как предварительные этапы. Даже такие, как болезнь матери. Ночную тишину в огромном доме то и дело раздирали звериные крики, подхваченные эхом всех комнат. Укрыться от них было невозможно. После долгих месяцев вынужденной бессонницы Джозеф стал ложиться спать с берушами в ушах, лишь бы не слышать этих воплей. Но и беруши не спасали. Однажды он проснулся в 4 утра. Ему что-то снилось, но сон забылся, и не это его разбудило. Он сел на кровати и попытался понять, что же. В доме царила необычная тишина. Джозеф догадался. Он встал, натянул брюки, свитер с высоким воротом и свою зеленую куртку от Барбур. Выскользнув в коридор, тихонько прошел мимо закрытой спальни матери. Спустился по внушительным мраморным ступеням и через несколько минут оказался на улице. По длинной аллее добрался до западных ворот усадьбы, через которые обычно въезжали поставщики и обслуга. Это была для него граница мира. Сколько раз они с Ларой в детстве совершали вылазки в эти края. Сестра была совсем маленькая, но ей хотелось продемонстрировать свою храбрость и забраться еще дальше. А Джозеф осмотрительно держался позади. Уже почти год прошел, как Лара уехала, и никаких вестей о себе не подает. А он так скучает по ней. В это холодное ноябрьское утро Джозеф несколько минут неподвижно простоял у решетки. Потом решился и перелез через нее. Едва его ноги коснулись земли по ту сторону, ему владело новое чувство, щекотка в солнечном сплетении, излучающая мощный свет вокруг. Только теперь он познал радость. Довольный собой, он двинулся по асфальтированной дороге. Заря уже вовсю полыхала на горизонте. В окрестной природе он не нашел никаких отличий от усадьбы, вроде бы и не покидал ее, а решетка была лишь камнем преткновения в мироздании, и стоило преодолеть ее, как он попал в ту же самую бесконечную вселенную. В вереницу одинаковых параллельных миров. Вскоре наверняка на тропе вырастет его дом, и все окажется лишь иллюзией. Но нет. Расстояние постепенно увеличивалось, а вместе с ним росло сознание собственного могущества. Вокруг никого не видно. Ни машин, ни домов. Звук его шагов по асфальту и единственный признак присутствия человека среди пения птиц, отвоевывающих новый день. Ни ветерка в ветвях деревьев, которые смотрят на него, как на чужака. А он на ходу здоровается с ними. В холодном воздухе ощущается запах ине, сухих листьев, жухлой травы. Солнце уже не было просто обещанием, оно превратилось в реальность. Расползаясь вдоль и вширь, оно обволакивало поля, как масляная волна. Джозеф не мог бы сказать, сколько километров уже отшагал, поскольку шел без цели. И это было лучше всего, чтобы не думать. Правда, немного затекли ноги, но раньше он не представлял себе, что боль может быть приятной. В теле бурлит энергия. Наконец-то он сможет надышаться воздухом. Эти две величины определили все остальное. Кое-то веки ему не надо размышлять и прикидывать. До сих пор им полностью владел разум, на каждом шагу расставлявший барьеры того или иного страха, а теперь его всюду подстерегает неведомое. Но он уже понял, что помимо опасностей в нем таится нечто драгоценное. Удивление, восторг. Именно эти чувства он испытывал, когда до слуха донесся новый звук. Низкий, далекий. Он неуклонно приближался. И вскоре Джозеф узнал этот звук. Ехал автомобиль. Он обернулся и увидел сначала только крышу за подъемом дороги. Потом машина появилась на спуске и вновь пропала из виду. Старый универсал бежевого цвета направлялся прямо к нему. Сквозь грязное лобовое стекло пассажиров было не разглядеть. Джозеф решил не обращать внимания. Отвернулся, ускорил шаг. Машина приближалась, и ему показалось, она притормозила. «Эй!» Он не сразу обернулся. А вдруг кто-то решил положить конец его приключению? «Да». Скорее всего, мать проснулась и вопит, зовет его. Увидев его пустую кровать, она спустила с цепи слуг, пусть ищут по всей усадьбе и за ее пределами. Быть может, человек, окликнувший его, один из садовников на собственной машине, догнал его и уже предвкушает солидное вознаграждение. «Эй, ты куда? Может, подбросить?» Вопрос его успокоил. Это не кто-то из цепных псов. Машина подъехала к нему. Лица водителя по-прежнему не видно. Джозеф остановился. Автомобиль тоже. «Я еду на север», — сообщил человек за рулем. «Несколько километров помогу сократить, если желаешь. Не слишком много, но все равно других попутчиков ты здесь не встретишь».
Сколько ж ему лет? 40, пожалуй, может, меньше.
Рыжеватая нечесанная борода мешает определить возраст. Волосы тоже длинные, на прямой пробор, и серые глаза. «Ну что, едешь?»
Джозеф немного подумал. «Да, спасибо».
И устроился рядом с незнакомцем на потертом сиденье из коричневого плюша. Кое-где сквозь прорехи даже проглядывала набивка. В салоне ощущался смешанный запах дезодорантов, подвешенных один над другим к зеркалу. Заднее сиденье опущено, чтобы освободить место для картонных коробок, пластиковых пакетов, инструментов и канистр разного размера. Все сложено в безупречном порядке. На приборном щитке из темной пластмассы видны следы засохшего клея. Из приемника старой модели с кассетным магнитофоном несется музыка кантри. Водитель, выключивший звук во время разговора, снова включил его.
«И давно так идешь?»
Джозеф старался не смотреть на него, а то еще заметит, что он врет.
«Со вчерашнего дня. И никого не встретил?»
«Почему встретил?»
«Водитель грузовика меня немного подвез, но ему надо было в другую сторону». «А тебе в какую?»
Он не ждал этого вопроса, поэтому сказал правду.
«Не знаю».
Человек засмеялся.
«Раз не знаешь, зачем водителя отпустил?»
Джозеф повернулся и посмотрел на него очень серьезно. Он задавал слишком много вопросов. Незнакомец расхохотался еще громче.
«Мне нравится твоя прямолинейность, юноша!»
Одет он был в красную ветровку с короткими рукавами, светло-коричневые брюки и шерстяной пуловер с ромбовидным узором. На ногах тяжелые башмаки на каучуковой подошве. Руль он сжимал обеими руками, и на левом запястье были дешевые кварцевые часы в пластмассовом корпусе.
«Я не знаю твоих планов и не стану расспрашивать, но если не торопишься, можем заехать ко мне позавтракать. Мой дом здесь недалеко».
Джозеф открыл было рот, чтобы отказаться. Он и так уже рисковал, согласившись сесть в машину к незнакомому человеку. Тот ведь запросто может его ограбить, а то и чего похуже. Но потом осознал, что это всего лишь один из его обычных страхов. Будущее загадочно, а не опасно. Это он уяснил только сегодня утром. И чтобы вкусить его плодов, необходимо рисковать.
«Я согласен».
«Яйца с беконом и кофе»,
— пообещал незнакомец. Спустя 20 минут они свернули с шоссе на грунтовую дорогу и медленно двинулись по ней, объезжая кочки и ухабы, пока не добрались до деревянного дома с покатой крышей, выкрашенного белой краской, местами потрескавшейся. Водитель остановил машину прямо перед крыльцом, сквозь подгнившие доски которого проглядывали пучки травы.
«Что за тип?» — спросил себя Джозеф,
оглядывая убогое жилище и сознавая, что ответ на этот вопрос интересует его меньше, чем возможность изучать мир.
«Добро пожаловать!» —
сказал тип, шагнув через порог. Первое помещение средних размеров. Вся обстановка — стол с тремя стульями, буфет с отсутствующими дверцами и диван с потертой и порванной обивкой. На одной стене картина без рамки, какой-то незнакомый пейзаж. Против единственного окна — камин, грязный, закопченный, с давно остывшими головешками внутри. Рядом на грубо сколоченной скамье гора кастрюли сковородок с присохшим прогорклым жиром. В глубине комнаты виднелись две плотно закрытые двери.
«Туалета нет уж, извини, но перед домом полно деревьев», — посмеиваясь, сообщил тип.
Электричества и водопровода тоже не было. Но хозяин вытащил из машины канистры, которые Джозеф заметил раньше. С помощью старых газет и нескольких поленьев во дворе, бородач разжег огонь в камине. Потом хорошенько очистил одну сковородку, растопил на ней масло, настрогал мясо, разбил яйца. При всей непритязательности блюда запах у яичницы был вполне способен пробудить аппетит. Джозеф с любопытством наблюдал за ним и засыпал его вопросами, словно ребенок, который только начинает открывать мир. Но хозяину это нисколько не досаждало. Казалось, он даже рад был поговорить. «Давно тут живешь?»
«С месяц, но дом не мой».
«Как это?»
«Вон мой дом, стоит у входа».
Он кивнул на припаркованную машину.
«Я езжу по миру».
«А зачем остановился?»
«Мне здесь нравится. Как-то раз ехал мимо и заметил грунтовую дорогу. Свернул и очутился здесь. Дом давно заброшен. Крестьянский, наверное. Там позади сарай со всяким инструментом».
«И куда делись крестьяне?»
«Откуда мне знать? Вероятно, во время засухи вместе с другими в город подались в поисках лучшей доли. В этом районе много заброшенных ферм».
«Что ж, они не попробовали его продать?» Рыжий хохотнул.
«Да кто ж его купит? Земля тут ничего не родит».
Он дожарил яичницу и выложил ее в две тарелки. Джозеф, не дожидаясь приглашения, вонзил вилку в желток. Оказывается, он изрядно проголодался. Вкус был восхитительный.
«Что, вкусно? Ну, ешь, не торопись. Если надо, еще поджарим».
Джозеф жадно отправлял в рот кусок за куском. «И долго ты здесь пробудешь?» — с набитым ртом спросил он.
«Думал пожить до конца недели. Зима в этих краях суровая. Вот накоплю провизии, поезжу по другим фермам, вдруг и там мне что-нибудь сгодится. К примеру, сегодня утром тостер нашел. Сломанный, правда, но я починю».
Джозеф вместе с едой вбирал все подробности, как будто составляя учебник с различными жизненными сведениями. К примеру, как приготовить отличный завтрак из яиц, масла и корейки. Или как запастись питьевой водой. Возможно, думал, что все это пригодится ему в новой жизни. Он поймал себя на мысли, что завидует незнакомцу. Тот живет бедно и трудно, а все лучше того существования, которое до ныне влачил Джозеф.
«Между прочим, мы с тобой даже не познакомились».
Рука Джозефа с вилкой застыла в воздухе.
«Если не хочешь называть своего имени, ну и ладно, ты мне все равно нравишься».
Джозеф продолжал есть. Хотя хозяин не настаивал, ему захотелось как-то отблагодарить его за гостеприимство, и он решил поведать этому человеку кое-что о себе. «В 50 лет я точно умру». И рассказал о проклятии, тяготеющем над мужчинами его рода. Рыжий внимательно слушал. Не называя имен, Джозеф сообщил, что богат, и объяснил происхождение своего капитала. Рассказал о смелом и предприимчивом деде, который заложил фундамент финансовой империи, о гениальной хватке отца, приумножившего размеры наследства, и, наконец, о себе, лишенном цели в жизни, поскольку все уже завоевано и достигнуто. Он пришел в этот мир только для того, чтобы востребовать громадное состояние и смертельный ген.
«Я понимаю, от наследственной болезни не убежишь, но для денег всегда можно найти применение. Почему бы тебе не отказаться от них и не почувствовать себя свободным?»
«Я вырос среди денег. Без них я не проживу и дня. Что так, что эдак. Мне все равно суждено умереть».
«Ерунда!»
Хозяин поднялся и пошел мыть сковородку. Джозеф попробовал объяснить все более внятно. «Я мог бы получить все, что пожелаю. Именно поэтому я не знаю, чего желать».
«Что за чушь ты несешь? Не все можно купить за деньги».
«Все, можешь мне поверить. Если б я захотел твоей смерти, то нанял бы людей, они бы тебя убили, и никто никогда об этом бы не узнал.
— А ты пробовал?
— спросил тот, на сей раз без усмешки.
— Что? — Пробовал нанять людей, чтобы кого-то убили?
— Я? Нет. Но мой отец и дед нанимали, я знаю. Последовала пауза.
— Да, но здоровье не купишь за деньги.
— Это правда. Но если заранее знаешь, когда умрешь, считай, проблема решена. Богачи потому и несчастны, что знают. Рано или поздно придется отдать все, чем владеешь. Деньги с собой в могилу не унесешь. А мне не нужно мучиться и гадать, когда я умру. За меня уже все подсчитано. Человек на мгновение задумался.
Ты прав, сказал он.
Но ведь это грустно. Ничего в жизни не желать. Ведь есть же вещи, которые тебе нравятся всерьез. Вот с них и начни. Мне нравится ходить. С нынешнего утра мне нравится яичница с корейкой. Еще мне нравятся мальчики.
То есть ты этот?
Даже не знаю. Я с ними сплю. Но не могу сказать, что это мое главное желание.
Так попробуй разок с женщиной.
Может быть, и стоит. Но прежде я должен пожелать ее, понимаешь? Я не умею лучше объяснить.
Ну, почему же? Я все понял.
Он поставил сковородку на скамью вместе с остальной посудой. Потом бросил взгляд на кварцевые часы.
«Уже 10. Мне надо в город купить кое-какие детали для починки тостера».
«Ну, я пойду».
«Да нет, зачем? Оставайся, отдохни, малость. Я к вечеру вернусь, поужинаем вместе и еще поболтаем. Ты занятный малый».
Джозеф взглянул на ободранный диван, и почему-то его вдруг неудержимо потянуло к нему. «Ладно». «Посплю немного, если ты не против». Человек с улыбкой кивнул.
«Вот и славно!»
Он двинулся к выходу, но на пороге оглянулся.
«Кстати, что бы ты хотел на ужин?»
Джозеф пожал плечами. «Не знаю. Удиви меня». Чья-то рука не сильно потрясла его за плечо. Джозеф открыл глаза и понял, что проспал до вечера.
«Ну ты даешь!» — улыбнулся его новый друг. «Проспал 9 часов подряд!»
Джозеф, потягиваясь, поднялся. Давно ему не удавалось так хорошо выспаться. И давно он не чувствовал такой блаженной истомы.
«Что, ужинать пора?» — спросил он. «Сейчас огонь разведу и быстро приготовлю. Я привез курицу и картошку пожарить. Как тебе такое меню?»
«Отлично. Есть очень хочется».
«А ты пока что пиво хлебни. Вон, на подоконнике».
Джозеф никогда не пил пиво, если не считать имбирного эля, с которым мать готовила рождественский пунш. Он вскрыл упаковку и сорвал с банки язычок. Припал губами к алюминиевому краю и сделал большой глоток. Холодный напиток полился внутрь, слегка обжигая пищевод. Приятное чувство утоления жажды. После второго глотка он громко рыгнул.
«Будь здоров!»
— воскликнул хозяин. На улице холод, а в доме от пламени камина поплыло благостное тепло. Зажженная на столе керосиновая лампа слабо освещала комнату.
«В жестяной лавке мне сказали, что тостер подлежит ремонту. Хозяин даже посоветовал, как его починить. Вот и хорошо. Починю и толкну на какой-нибудь барахолке».
«Тем и живешь?»
«Да, как придется. Люди выбрасывают кучу полезных вещей, а я подбираю, привожу в порядок и перепродаю. Кое-что себе оставляю, к примеру, вот эту картину.
Он показал на пейзаж без рамки.
«Почему именно ее?»
— поинтересовался Джозеф.
«Не знаю, она мне нравится. То ли напоминает места, где я родился, а может, это я выдумал, как знать, ведь я столько мотаюсь по миру».
«Ты во многих местах побывал?»
«Не счесть!»
На миг он унесся мыслями куда-то далеко, но тут же опомнился.
«Курица у меня особенная, вот увидишь. И, кстати, у меня есть для тебя сюрприз».
«Сюрприз? Какой сюрприз?»
«Потом, после ужина».
Они сели за стол. Курица с картошкой была зажарена в самый раз, с ароматной хрустящей корочкой. Джозеф дважды просил добавки. Тип, мысленно Джозеф называл его теперь именно так, жевал с открытым ртом и мигом осушил 3 банки пива. После ужина он достал самодельную резную трубку и кисет табаку. Неспешно набивая и раскуривая ее, проговорил.
«Знаешь, я много думал о том, что ты мне сказал утром».
«О чем именно?»
«Ну, о желаниях. Это не идет у меня из головы».
«Да что ты? А почему?»
«Я не думаю, что так уж плохо точно знать, когда кончится твоя жизнь. Наоборот, по-моему, это преимущество».
«И в чем оно состоит?»
«Тут все дело в том, с какой стороны взглянуть. Кто-то видит, что стакан наполовину полон, а кто-то, что наполовину пуст. Можно жить, как под дамокловым мечом в ожидании смерти. А можно точно рассчитать, что ты успеешь за этот срок».
«Я не совсем понял».
«Ты верно думаешь так. Раз я точно знаю, что умру в 50 лет, значит, не имею никакой власти над моей жизнью. Но ты ошибаешься, друг мой».
«Что ты имеешь в виду под властью?»
Тип вытащил веточку из огня и горящим кончиком разжег трубку. Глубоко затянулся и только потом ответил.
«Власть и желание идут рука об руку. Это явление одного порядка. Второе зависит от первого и наоборот. И это не какая-то философская мура, а закон природы. Ты утром правильно сказал, мы можем желать только то, чего не имеем. А раз, по-твоему, у тебя все есть, то и желать тебе нечего. Но ты так думаешь, потому что твоя власть исходит от денег».
«А что, есть и другая власть?»
«Конечно. Скажем, власть воли. Ты этого не поймешь, пока не испытаешь. Но мне почему-то кажется, что ты не захочешь».
«Почему же? Я бы попробовал».
Тип глянул на него, прищурившись.
«Уверен?»
«Более чем».
«Ладно. Перед ужином я обещал тебе сюрприз. Сейчас покажу. Идем».
Он встал и направился к одной из закрытых дверей. Джозеф несколько неуверенно последовал за ним и остановился на пороге.
«Гляди!»
Он шагнул в темноту и услышал оттуда чье-то прерывистое дыхание. Решив, что там какой-то зверь, отскочил назад.
«Не бойся!» — подбодрил его тип. «Вглядись получше!»
Джозефу потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте. Свет керосиновой лампы на столе едва проникал сюда, чтобы осветить лицо мальчика. Он лежал на кровати. Руки и ноги были связаны толстой веревкой, обвитой вокруг распорок. На нем была клетчатая рубаха и джинсы. Ноги босые. В рот вставлен платок, завязанный узлом на затылке, поэтому парень мог издавать только нечленораздельные звуки, что-то вроде мычания. Волосы взмокли от пота. Он извивался, как животное на бойне, и жмурился от страха.
«Кто это?» — спросил Джозеф.
«Подарок тебе!»
«И что мне с ним делать?»
все, что хочешь.
Но я даже не знаю, кто он.
И я не знаю. Он голосовал на дороге. Я его забрал, когда ехал сюда из города.
Так, может, развязать и отпустить его?
Если ты действительно этого хочешь.
Почему же я не должен хотеть?
Потому что ты решил проверить, каким образом власть связана с желанием. Если хочешь развязать его, развяжи. А если у тебя есть иные желания, ты властен их осуществить.
Ты имеешь в виду секс?
Тип разочарованно помотал головой.
Твой кругозор весьма ограничен, мой друг. В твоем распоряжении человеческая жизнь. Величайшее, самое удивительное творение Божье, а тебе ничего не приходит в голову, кроме как ему вздрючить?
И что я буду делать с человеческой жизнью?
Ты сам сегодня сказал об этом. Если тебе понадобится кого-либо убить, ты наймешь людей, которые сделают это за тебя. Ты в самом деле считаешь, что властен лишить кого-то жизни? Это твои деньги обладают властью, а не ты. Познать такую власть ты сможешь, лишь отняв жизнь своими руками.
Джозеф еще раз поглядел на парня, у которого в глазах был безумный страх, и произнес: «Но я не хочу ее познавать».
«Потому что боишься. Боишься последствий. Наказание, чувство вины.
Вполне нормально всего этого бояться».
«Нет, ненормально, Джозеф».
Он даже не заметил, что тип назвал его по имени, потому что лихорадочно переводил взгляд с него на пленника.
«А если я тебе скажу, что ты можешь это сделать? Можешь отнять у человека жизнь, и никто никогда об этом не узнает».
«Никто? А ты?»
«Я его похитил и привез сюда. Или ты забыл? А после я избавлюсь от его трупа».
Джозеф опустил голову.
«И никто не узнает?»
«Если б ты точно знал, что останешься безнаказанным, у тебя бы возникло желание попробовать».
Джозеф долго смотрел на свои руки. Дыхание вдруг стало учащенным. Он испытал странную, незнакомую эйфорию.
«Дай нож!»
— хрипло пробормотал он. Тип вышел на кухню. Ожидая его, Джозеф смотрел на парня, который умолял его взглядом и плакал. При виде этих беззвучных слез ничто не шелохнулось в его душе. Его же никто не станет оплакивать, когда в неполных 50 недуг отца и деда заберет его. Для мира он так и останется богачом, не заслужившим ни капли сочувствия.
Тип вернулся с длинным, остро заточенным ножом, который вложил ему в руки.
«Ничто так не греет душу, как отнять жизнь», — сказал он. «И даже не у врага, не у того, кто причинил тебе зло, а у любого человека. Отняв ее, ты становишься равным Богу».
С этими словами он вышел и плотно закрыл за собой дверь. Свет луны проникал сквозь сломанные ставни, играя на лезвии ножа. Парень корчился на кровати, и Джозеф ощущал его ужас не только на слух, но и нюхом, затхлое дыхание, потные подмышки, Он подошел к кровати медленно, вслушиваясь в скрип своих шагов по полу и давая пленнику осознать происходящее. Приставил острие ножа к его груди. Может быть, что-нибудь сказать ему напоследок? Но ничего не приходило в голову. Внезапно по телу Джозефа прошла судорога, и он испытал то, чего никак не ждал — мощную эрекцию. Он поднял нож на несколько сантиметров, провел им по всему телу мальчика до живота, помедлил, перевел дух и слегка проткнул острием ткань рубашки, почувствовав живую плоть. Парень пытался закричать, но смог издать лишь жалкое подобие крика. Джозеф утопил острие еще на несколько сантиметров, сделав глубокий рваный надрез на коже. Поморщился при виде белого подкожного жира, но рана еще не кровоточила. И тогда он всадил нож глубже, пока не почувствовал на руке тепло крови и не почуял острый запах кишечных выделений. Парень выгнул спину, невольно помогая своему убийце. Джозеф надавил еще и еще, и, наконец, острие ножа воткнулось в позвоночник. Его жертва изогнулась перед ним жуткой дугой из мышц, жил и кровавого мяса. Еще несколько секунд тело сохраняло это положение, потом тяжело, как неодушевленный предмет, рухнуло на кровать. И в этот миг сигналы тревоги зазвонили разом. Врач и сестра подбежали к больному, подкатили тележки с дефибриллятором. Никла, соскользнув на пол, пыталась восстановить дыхание. Транс рассеялся. Мила держала ее руки за спиной, пытаясь помочь ей дышать нормально. Врач рванул пижаму на груди Джозефа Рокфорда, отчего пуговицы разлетелись в разные стороны. На одной Борис поскользнулся и едва не упал, когда бросился помогать Миле. Врач подсоединил к груди Джозефа поданные сестрой электроды дефибриллятора. «Разряд!» — скомандовал он. Гаран подошел к Миле. «Давай выведем ее отсюда», — сказал он и помог поднять монахиню. Выходя из комнаты вместе с Розой и Стерном, она в последний раз оглянулась на Джозефа Рокфорда. Тело его сотрясалось от электрических импульсов, но одеяло топорщилось от восставшего члена. «Проклятый ублюдок!» — подумала Мила. Короткие сигналы кардиомонитора слились в один длинный. И в этот момент Джозеф Рокфорд открыл глаза. Губы его зашевелились, не издавая ни звука. Голосовые связки бездействовали из-за трахеотомии. По идее, этот человек был уже мертв. Аппараты вокруг него больше не регистрировали жизнедеятельность. А он, тем не менее, пытался что-то сказать. Изо рта вырывалось бульканье утопающего, который отчаянно пытается вдохнуть последний глоток воздуха. Но длилось это недолго. Под конец невидимая рука вновь утянула его на дно, и душа Джозефа Б. Рокфорда вспорхнула со смертного одра, оставив там отбросы в виде пустой телесной оболочки.